Женский голос.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Со мной сегодня в студии семейный психолог, мастер-сказкотерапевт, мастер-икогенолог, специалист по воспитанию детей и семейному благополучию Лариса Яналеева. Здравствуйте, Лариса!
Здравствуйте!
И сегодня мы продолжаем тему сказкотерапии, неисчерпаемую тему, и будем на этот раз разбирать русскую народную сказку «Лиса и заяц» или «Заюшкина избушка», она еще называется, да?
Да, да. Разные варианты.
Я вспоминаю, «Заюшкина избушка» – это когда была у зайца.
У лисы была избушка ледяная, а у зайца была избушка лубиная. Пришла весна красна, и у лисы избенка-то и растаяла. А вот что дальше было? А дальше было как в жизни. Очень часто, когда, как в сказке, да, у нас в нашей жизни случается так, что когда избушка, как у лисы, вот растаяла, да, так и у нас возникают ситуации, когда мы теряем свою какую-то, может быть, внутреннюю целостность и претендуем на границы другого. Точно так же, как лиса претендовала на границы зайца.
А целостность мы теряем, потому что избушка-то была, в общем-то, ледяная. Изначально было понятно.
Изначально
можно было предположить,
она была,
да, что она
очень интересный вечная. Здесь шифр вот в этой метафоре «ледяная избушка» и нарушение целостности, потому что вот когда человек внутри себя хранит любовь, свет, когда внутри себя он живет по добродетелям, по ценностям, да, божественным ценностям, тогда у него, ну, что называется, в метафоре будет избушка лубиная. Она теплая, она уютная, она дает кров, она дает защиту, она дает тепло и очаг. Да? Это у зайца, у него лубиная. А вот то, что касается ледяной избушки, это как раз, возможно, метафора таких вот социальных каких-то поверхностных штампов, которые вокруг нас существуют, и которые мы на себя примеряя, с ними вживаемся и думаем, что это наша сущность, наша целостность. Но внутри пусто, внутри холод, сердце, оно не способно любить, оно не способно согревать теплом другого и самого себя. И получается, что вот избушка ледяная, как некая такая внутренняя наша
иллюзия.
Несостоятельность или иллюзия, конечно, того, кто мы есть и что мы есть. Мне кажется, что я люблю всех, но что-то вокруг меня, люди, которые от меня отворачиваются или, возможно, каким-то образом грубо со мной общаются. А может быть, это иллюзия, что я люблю, а может быть, я сама недостаточно доброжелательно. А может быть, я сама, как женщина, много сплетничаю про кого-то или, наоборот, обвиняю кого-то в чем-то. И вокруг меня вот люди, они рассеиваются, да? То есть вот это не любовь за этим стоит, а именно вот такая иллюзия того, что я всех люблю и я добрая. И вот иногда бывает так, что избушка может и растаять.
А я вот не помню, лиса-то такие выводы сделала?
Да.
Или не то чтобы такие выводы, чем сказка-то закончилась? Она его выгнала, зайца, а потом пришли зайцу на помощь другие жители леса и выгнали лису.
Да, вот смотрите, очень интересный еще такой нюанс. Попросилась лиса переночевать.
Ага, не сразу, да?
Его, да, да его из избенки-то и выгнала. Что за этим стоит? То, что вот как раз есть люди, которые переходят наши внутренние и внешние границы. Что такое наши внутренние границы? Наши внутренние границы – это как раз наш внутренний мир. То есть, вот, к примеру, пришла Марья Ивановна, посплетничала про кого-то со мной и оставила свой мешок мусора, извините, в моем внутреннем мире. Она перешла границы. И я эти границы открыла, душевно выслушала и впустила. И остался ее мусор внутри моего внутреннего пространства. Да? Есть еще и внешние границы. Внешние границы – это когда, к примеру, возникают такие вот ситуации, когда женщина и, допустим, мужчина друг с другом считаются одним целым.
Вот созависимые отношения.
Да, то есть это созависимые взаимоотношения, и как раз вот здесь вот границы друг друга нарушаются. А ты-то кто? А что ты-то любишь? яйца пашот, яйца в смятку или еще какие-то. Да?
Но у нас
я люблю,
очень...
как все, как любит те яйца, которые любит он, да, то же самое. То есть вот здесь как раз эта сказка про границы.
У нас ведь, вот сразу тоже скажу, у нас ведь очень популярно вообще это в культуре считается, что вот если муж и жена, или там невеста и жених, это как две половинки одного целого. Угу. Вроде как ты половинка, а вместе я один, как сам по себе ничего не представляю. То есть вроде как какой-то недочеловек.
Да, да. И вот здесь вот как раз и очень многие пары распадаются, потому что вот есть... такая удивительная, красивая метафора, если вы вспомните, Маргарита, есть два кольца. И два кольца, они, свадебных кольца, обручальных кольца, да, они соединяются друг с другом ровно на какую-то треть. Да? Вот одна часть этого кольца – это я, это мое кольцо, как женщины. Вторая часть этого другого кольца – это как бы мир моего мужчины, да? И мужчина и женщина, они соединяются и образуют такое общее пространство «мы». Да? Так вот это «мы», оно не занимает все пространство мое или все пространство его. Оно занимает лишь часть вот этих двух колец. И вот это такая наглядная метафора, что важно сохранять свое «я», свои границы, свою глубинную избушку, и его «я», его границы, его глубинную избушку уважать и ценить. И между нами может быть нечто одно общее целое, когда мы сливаемся, соединяемся внутри друг с другом и испытываем, переживаем особую сакральную близость. Да? И вот это как раз вопрос о том, что мы целое, но мы при этом уникальные, мы при этом не теряем свою индивидуальность.
Понятно.
Женский голос.
Давайте рассмотрим внутренний мир женщины. В нашем внутреннем пространстве есть разные чувства и разные переживания. К примеру, есть те чувства, которые питают жизнелюбие, женское какое-то счастье, женскую изюминку, женское такое внутреннее, какую-то такую внутреннюю самодостаточность, да? А есть такие чувства похитители. Это сомнения, это иллюзия, иллюзии, это какой-то вирус самоедства, а возможно, какой-нибудь червяк по имени вина или раздражение, суета и так далее. Да? Вот эти все вирусы, они постоянно, ну или так скажем, теневые наши структуры, они постоянно нарушают границы невидимые. Говорят, давай я тут поживу, я вот тут только тебе скажу, что ты вот зря вот сегодня что-то вот не так сделал. Ну, не знаю, не надо было бы мне, например, ребенка сегодня в школу отпускать, слишком холодно, думает мама, и начинает чувствовать себя виноватой, что ребеночек замерзнет. А дальше вирус самоедства попал в ее внутренний мир и начинает ее грызть, приводя с собой еще и подругу вина, например, и так далее. Да? Вот, вот этот невидимом в нашем мире происходят вот такие захваты нашей территории, то есть нашей жизненной силы. Вот эти вот теневые структуры, они же тоже питаются нашей жизненной силой, энергией. Чем больше мы об этом думаем, тем они, ну, что называется, комфортнее чувствуют себя в нашем пространстве, как лиса чувствовала себя в пространстве у нашего зайца. И вот здесь сказка как раз нам помогает найти выход из этой ситуации. Вот вы вспомните, там сначала зайца выгнали, да? То есть хозяин ослаб. То есть вот эти вот вирусы внутренние, да, теневые структуры, они полностью захватили власть во внутреннем пространстве женщины, и она стала чувствовать себя усталой, унылой.
Причем я вот даже вспоминаю, что лиса-то не сразу всю избушку заняла, а как-то она сначала угол захватила, попросилась на печке там полежать.
Да-да-да.
Потихоньку.
Да, это все происходит постепенно. И как раз, когда вот она заняла все пространство, у него не осталось места. И этот зайчик, он ушел. И дальше, чему нас сказка учит? Вот смотрите, сначала идут собаки. Собаки, которые говорят, иди выгони лису, обращается к ним заяц. Они тяв-тяв, потявкали, да не выгнали. То же самое и с быком.
Заяц начал просить помощи, просить выгнать лису.
Да, да, сам он не мог. Да? Вот. Дальше пошел бык. Вроде бы бык, такое мощное такое животное, но бык тоже не смог. Что за этим стоит, какой шифр? Оказывается, вот у этих вот животных не было намерения, твердости для того, чтобы выгнать. Если вы вспомните, они просто кричали о том, что выходи, лиса вон, да, и так далее. А лиса им кричала, как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. То есть лиса, она тоже имеет...
Запугивала их.
Запугивала, да. И они тут же, пугаясь ее, тут же они сдавались и не смогли оказать помощь нашему зайчику. А что же было в таком маленьком, на первый взгляд, петухе? А ведь он же нес косу на плечах. Что это значит в сказке? А это значит, что я намерен распрощаться навсегда с этой лисой, то есть с этими теневыми чувствами. То есть я готов их уничтожить. И как закричал? И у меня есть на это твердое намерение.
Решимость.
Решимость и решительность, да. И тогда все получается. И тогда петух навел порядок в сказке, а в нашем внутреннем государстве вот именно в образе петуха могут быть воля, здравый смысл и твердое намерение, что так, стоп. Что-то тут вирус самоедства, это тот, который постоянно сам, меня поедом, да, что называется, ест, слишком большую территорию занял, и я себя обвиняю во всех уже грехах. И тогда мы говорим про то, что пора с ним распрощаться. И мы начинаем потихонечку себя излечивать. Каким образом? Если мы говорим про самоедство, то мы понимаем, что так, стоп, здравый смысл говорит, а в чем, собственно говоря, я виновата? Что, собственно говоря, произошло, и каким образом я могу исправить эту ситуацию? Мы начинаем ее исправлять. Мы понимаем, что произошло. Возможно, мы даже покаялись, да, очистились, раскаялись, а дальше исправление. То есть как раз запускается уже другой механизм.
Внутреннего действия, да?
Действия. Я не буду больше кормить этот вирус, я лучше по-другому себя буду вести, по-другому себя буду ощущать. И вот чем больше этой внутренней силы, внутренней воли избавиться и жить в своих границах и со своими друзьями, те, которые укрепляют наше жизнелюбие, тем наша целостность, она сильнее. Если вы вспомните, то как раз петух вместе с зайчиком пошел и начал жить в его избушке. Другие скажут, он занял, теперь заяц живет с петухом. А нет, он не занял. Это заяц взял себе помощника. То есть он теперь внутренне как бы
обрел решимость.
Решительность, да. Вот, то есть вот эти качества петуха, они стали в нем проявляться, в этом зайце. Просто в сказке это в метафоре, в образе петуха отражается.
Чем больше мы погружаемся в сказкотерапию, тем больше я удивляюсь, какие такие психологи писали эту сказку, вообще эти сказки.
Это наши мудрые предки. Они оставили нам шикарный концентрат, книгу мудрости жизни, из которой мы можем черпать эту мудрость, жить этой мудростью и оздоравливать себя этой мудростью.
Да, это да. Ж надо еще догадаться. Вот
это жизнь вымерена.
Собачки без оружия, а петух-то с косой идет.
Да, да, это жизнь вымерена поколениями нашими, проверена и нам передана. И главное начать расшифровывать. Если начинаешь расшифровывать эти сказки, то открываются совершенно разные многогранные пласты.
Женский голос.
Так иногда бывает, что в отношениях между молодоженами и старшими поколениями такие границы тоже нарушаются. Свекровь – это желанием помочь своему сыну, своей невестке в воспитании детей. Или это теща, которая пытается помочь и улучшить неким образом психологический климат жизни, семейной жизни ее дочери. Да? Вот за этим тоже явлением в нашей жизни часто стоит вот этот вот принцип нарушения границ, то есть поселиться в глубину избушки. Дело в том, что каждому из нас дается своя какая-то жизненная задача. И каждому нужно пройти ее, прожить по-своему особенно. А когда мы нарушаем границы, мы пытаемся жить за кого-то. И это урок для обоих. Во-первых, тот, кто пытается жить за кого-то, то есть, ну, не знаю, это свекровь, это или теща, или еще кто-то, тот, кто нарушает границы семейные, да, тогда они берут на себя чужой груз и не живут своей жизнью. Они не решают свое предназначение, свою жизненную задачу, да. Ну, также легче решать задачи других. Так, со стороны-то оно же виднее. И когда мы переходим границы, и это, допустим, невестка это или это зять, да, который, вот, чьи границы нарушены, да, внутренние границы нарушены, для них это тоже урок. Какой это жизненный урок? Это урок, с одной стороны, сохранения своих границ, защиты своих границ, но это же наши близкие люди, мы же не можем их, да, просто отодвинуть, игнорировать, как это мы можем сделать, к примеру, с, ну, с другими, с незнакомыми нашими, с приятелями, да. А с близкими людьми здесь вот эти границы, внутренние границы, выстраиваются через любовь. Я тебя люблю, я уважаю, я принимаю твое мнение, я тебя слышу, но позволь мне сделать по-своему, позволь мне прожить свою жизнь по-своему. Да, я понимаю, что сейчас, к примеру, вот такой интересный случай, недавно был, клиентка рассказывала, что свекровь приходила и приносила пирожки тогда, когда сноха готовила большой хороший обед, и вся семья не могла отказать, и вся, значит, свекрови, и они кушали эти пирожки вместо ее вкусного супа борща. И это один, два, три, это постоянно. То есть вот это нарушение границ из благих побуждений, да, вроде бы свекровь хотела, но она нарушила пространство этой семьи. Эта семья в этот момент жила по своему какому-то распорядку, правилу, по своему закону, что нужно было покушать борщ тот, который с любовью приготовила мать. Вот. А здесь нарушение произошло. И выстроить эту границу со своей свекровью, с любовью, с пониманием того, что она хочет блага, она несет благо, можно через здравый смысл. То есть мы поедим эти пирожки чуть позже. Спасибо большое, мама, я вот, мы с вами, да, присаживайтесь с нами к столу. То есть доброжелательно, с пониманием этого явления. Потому что многие люди, в нашем этносе это принято, что у нас внутренние границы, они очень часто нарушаются. И если ты ставишь границы и говоришь «нет», то тебя начинают не принимать, и тебе говорят о том, что ты, ну, как-то ты себя не очень ведёшь, вот, приемлемо, да? А на самом деле это сохранение своей целостности, своей внутренней индивидуальности при доброжелательстве, при принятии и уважении границ другого.
Ну да, наш менталитет так выстроен, что мы готовы всех принять, всех обнять, иногда даже за счет собственных каких-то интересов.
Ну да, душевная доброта, да, зайца, она сделала свое дело, и лиса проникла.
Ну здесь надо здравый смысл, да, получается, какой-то просто соблюдать.
Здравый смысл, да, и тогда мы можем увеличить внутреннюю эту дистанцию. Не нужно говорить, не нужно ругаться, а вот внутри себя эту дистанцию с этим человеком постепенно увеличить. И тогда и здравый смысл, и понимание, что я закрываю, я защищаю себя, свои границы, для того, чтобы не потерять себя, для того, чтобы решить свои задачи. Потому что, к примеру, вот взрослые дети, которые могут жить уже своей семьей, они не могут жить полноценную жизнь, проживать, потому что принятие решений, ответственность даже за то, что ему надеть, хотя бы вроде взрослый мужчина, да, лежит все еще на их родителях, на маме и папе. Вот тут вот дорогим, любимым мамам и папам хочется сказать, что не стоит подменять любовь. Любовь никто не отменял, да? Она не течет по нашим каналам от сердца к сердцу родителей, от родителей к детям. Не стоит подменять любовь на заботу и гиперопеку. Это разные явления, разные процессы. А мы думаем, что мы заботимся, значит, мы любим. Нет.
Женский голос.
Скажите, вот откуда вы-то это все знаете? Откуда черпаете эти знания? Где видите эти шифры, коды? Как узнаете о них? Или это секрет?
Вы знаете, есть удивительнейшая, любимая моя, я скажу так, что это уже наука, это времен и поколений, называется сказкотерапия. Потому что сказкотерапия как раз и позволяет, она этому учит, этому обучаю я как преподаватель сказкотерапии, учит расшифровывать сказки, и ты начинаешь потихонечку открывать эти шифры и сравнивать, видеть в этих метафорах определенные явления в нашей жизни. И кто такой сказкотерапевт? Это тот, кто умеет под какую-то жизненную конкретную ситуацию подобрать и создать точную сказку, благодаря которой происходит дальше исцеление. Так вот, сказкотерапия, да, она позволяет нам открывать эти шифры, коды этих сказок.
То есть специальные учителя есть?
Есть, да? Да, этому учат, и в том числе я сама это преподаю.
А это можно назвать, что это какое-то направление в психологии?
Это новое направление в психологии. На самом деле, с одной стороны, оно новое, ему около 20 лет. Вот я говорю про комплексную сказкотерапию, метод Татьяны Дмитриевны Зинкевич-Стегнеевой. Вот. А на самом деле это очень даже древняя наука.
Угу.
Древние сказки. Всегда знания о жизни передавались из поколения в поколение, от старых к малым, да, и в них было все. Вся информация о жизни, как быть счастливой женщиной, как быть счастливой женой, как быть добрым отцом и любящим мужем, как строить отношения с миром, с социумом, с Богом. Все это есть в этих сказках, в этих шифрах. А наша задача просто открыть свое сердце, начать его чувствовать, вот эту сказку, и потихонечку будет открываться, как слоёный пирог.
Угу. Ну вот бабушки, которые рассказывали эти сказки там давным-давно, да, они же это не облекали в такие вот, что это психология. Это вот только у нас с течением времени, современности требуется, да, вот именно так это все облести.
Вот получается так, что благодаря метафоре, которая живет в сказке, душа лечится. Что делали наши бабушки? Это они лечили, они подсказывали, они на путь истины наставляли, да? Ну, а что делает психология? Психология – это же тоже наука о душе, да, на минуточку. И как раз благодаря сказке и метафоре мы можем достучаться до тех вот потаенных уголков души человека, которым, возможно, сейчас и нужно открыться, которым, возможно, сейчас и нужно что-то узнать для того, чтобы в данной жизненной задаче помочь человеку.
Ну, то есть психология это более впрямую, напрямую делает, более напрямую,
да.
А бабушки...
Более адресно и точно, да.
Ага. А бабушки вот такими образными...
А у бабушки тоже адресные, знаете, они тоже это очень точные, потому что все сказки, они настолько, вот особенно народные сказки, любых народов, они настолько вымерены точно, там такой концентрат народных сказок, что бабушка точно знает, какую сказку ей рассказать.
А вот
в тот или иной жизненный момент.
Извините, что так подробно спрашиваю, мне просто вот интересно разобраться. Ну а как человек-то, как до человека доходило то, что именно вот нужно понять? Ему же никто не объяснял. Вот петух идет с косой, и это значит, что это решимость. Как он мог это понять-то?
Да, сердцем он мог понять, а образ пришел ему, образ петуха. А петух был, вот, возможно...
А, вот так.
То есть... конечно. Вот почувствовал, что вот хочется ему петуха взять. Вот он гордый, этот петух. Вот он несет некий такой тотем, да, вот такую силу, такую внутреннюю. Он очень самодостаточный, этот петух у него. Он очень жизнелюбив. Ну, вот посмотрите на петуха, да, и у него вот ему только косы не хватает для того, чтобы навести порядок. Вот, то есть все брали из мира, из мироздания, из природы, из наблюдений своих, за природой, за деревьями, за ветром и так далее.
И на ребенка это также могло оказать влияние, то, что вот вспоминался там какой-то петух в подсознании, что вот нужно здесь вот проявить решимость, например, в этой жизненной ситуации, да?
Да, да.
Ага. Интересно.
Есть такие люди, лисы-манипуляторы. Почему нет? Мы же живем в нашем мире. Много разных типов людей, да? Характеров, ценностных каких-то ориентиров. Ну, такой мир, он многогранный, и разные формы жизни в нем присутствуют. Вот, как в природе, так и среди людей. И поэтому есть люди-манипуляторы, лисы, которые, будь осторожен, есть такие люди, которые могут... будешь слабый, не будешь защищать свои границы, попадешь под влияние этих людей. Если ты сам не можешь защитить свою границу, значит, придет кто-то, кто может разрушить и нарушить твою границу и завладеть твоей волей. То же самое, это же тоже шифр этой сказки.
Интересно. И а сейчас вот эта
с
наука...
С этим детей знакомили. Будешь как заяц бояться, вот, пожалуйста.
Ну, это да, это совершенно сейчас присутствует в нашей жизни.
Границы очень размыты сейчас. Самое главное, что размыты границы между добром и злом. И очень часто зло так и действует коварно, как эта лиса. Оно пытается проникнуть через какой-то мультик, через какую-то, не знаю, жвачку, образ на жвачке какой-то нарисован, через какой-то такой постер, который ребенок увидел, это поселилось в его душе и начало прорастать, и начало занимать его внутреннее пространство, и дальше начинается уже, я не знаю, выходит до границ, не знаю, компьютерной зависимости. Ну, все что угодно.
Ну, вот это, кстати, интересное наблюдение, да, что между добром и злом, конечно же, нарушены
это
границы
основное,
сейчас,
да.
Размыты.
Да.
И сказка это «Заюшкина избушка».
Она
актуально.
Как раз говорит очень, да, очень актуально, и она как раз предупреждает, что держи свои границы. Зло, оно не дремлет, оно постоянно пытается захватить тебя, как теневые структуры твоего характера, так и внешние какие-то вот влияния, да, социальные какие-то влияния, не твои, чужие. Или те, которые пытаются нарушить твою индивидуальность.
В какой момент люди перестали записывать сказки? То есть вот написали определенное количество, записали, и все. Сейчас же новые сказки-то ведь не пишутся.
Или... А вы знаете, сейчас новые сказки
или пишутся. Уже все написали?
А, вот есть авторские сказки. Вот авторские сказки, они создаются, в них больше образности, в них больше таких душевных переживаний. И таких сказок сейчас очень много. А народные сказки – это концентрат мудрости. Он передается из поколения в поколение, и он практически не меняется. Вот на чем этнос, на каких ценностях держится, в этом, что называется, фундаменте народных сказок и заложено. Оно не меняется.
Фундамент создан, да. И все уже на нем. Если на что-то нем новое этнос, возникает, да, только на нем.
Да, да. А вот авторские сказки, там есть внутренние какие-то проекции автора, переживания, его образы, да, они вот постоянно создаются, меняются и так далее. А вот концентрат, он влияет на этнос. И можно даже изучить этнос, его специфику, его особенности, исходя из вот этих вот сказок.
Ну хорошо, тогда вот, а кто все-таки, ведь кто-то ведь записывал, или, ну, даже если не записывал, передавали устно, да? Это были какие-то люди специальные, сказочники,
ну,
или
есть,
кто
да,
ходили?
Да, есть, конечно, такие.
Вот тогда.
Обработки, вот, допустим, сейчас я могу сказать про русские народные сказки, есть обработки Афанасьева сказки, или Толстого, или Ушинского. Вот наших вот писателей, которые занимались этим, изучали это и передавали наиболее архетипически, то есть, ну, как бы правильно, архетипически правильно, то есть эти сказки соответствовали, ну, вот настроению, состоянию, вот паттерну, который вот заложен в тот или иной образ или в тот или иное действие, да, вот архетипически.
Это уже современные записывали в книге. А вот я имею в виду вот тогда, в те времена, кто
их
это
передавали,
гуслеры ходили, пели, говорили или кто?
А было по-разному. Были и гуслеры, которые пели и говорили, рассказывали. Были и просто бабушки, которые, да, были и такие интересные сказочники, которые рассказывали, передавали, и в то же время их приглашали слушать эти сказки во дворцы и так далее. То есть вот много было разных форм передачи, но в основном это было, конечно, устная форма передачи сказки, потому что когда от сердца к сердцу, то ты основное передашь, концентрат, да, вот этой мудрости, а дальше ты можешь это под хохлому расписать. А так концентрат-то остался,
я
и дальше
думаю,
эта идея передалась следующему.
Как глухой телефон,
да.
Ну, конечно, там.
Но кристаллизовалось то, что до нас дошло. Поэтому это фундамент, это ценности, на которые мы опираемся. И одна из тех ценностей Заюшкиной избушки – это ценность своего внутреннего мира, Богом данного мира тебе, который связан с твоей уникальностью в этой жизни, предназначением твоим. И твоя задача – сохранить его, защитить его и не допустить нарушения этих границ.
Спасибо большое, Лариса. Я напоминаю,
спасибо,
что сегодня со мной в студии была икогенолог, сказкотерапевт, специалист по семейному благополучию и воспитанию детей Лариса Яналиева. И мы разбирали сказку «Лиса и заяц» или «Заюшкина избушка», ну и поговорили вообще о том, что такое сказка, какую ценность она для нас несет и кто ее автор.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.